102 FM. Каждый будний день.
Добрый вечер, друзья. У микрофона Алексей Дорохов. Главная проблема нашего мегаполиса, нашей прекрасной Москвы. Кто будет дальше жить в Москве, работать в Москве, строить Москву, любить Москву? То есть, что это будут за люди? Как они будут выглядеть? И, в первую очередь, в связи с этой передачей, какими профессионалами они будут? Какие они будут профессии осваивать? Какими они будут навыками владеть? Полезными для себя, нужными. В первую очередь, хочу подчеркнуть, это нужными, полезными, любимыми в случае с гражданами, которые выбирают ту или иную профессию, ту или иную стезю. И уже номер два, это моя философия, нужный городу. Потому что если человек работает из-под палки, делает какое-то дело спустя рукава, не профессионально, не по призванию, это уже процентов на 50 перечеркивает его профессиональную ценность. Я не знаю, таково мое убеждение, таков мой горький жизненный опыт, который наблюдал над окружающей жизнью, но отчасти над собой тоже. Поэтому первый мой вопрос, который лично меня интересует. Я всегда иду от личного интереса, а потом оказывается, что интерес общий. Это очень часто так получается. Кто осуществляет профориентацию личности человека в городе Москва? Вот человек выходит из школы, допустим, или из института, так тоже бывает, и тогда тоже происходит переоценка ценностей. В соответствии с чьими установками, чьими советами человек выбирает профессию. Какие резоны, какие причины он выбирает в первую очередь. В гостях у меня сегодня Светлана Седун. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это психолог, профконсультант. Кроме того, директор профконсультационной лаборатории, мастер, автор книжки «Путь из мышеловки. Пособие по планированию профессиональной карьеры и коррекции». Хочу это подчеркнуть. Поскольку Светлана занимается проблемой не только выбора человека, который вот только первые шаги делает в жизни, но и занимаются людьми, которые сделали свой выбор, но который оказался не совсем правильным выбором в жизни. Правильно я трактую, да, Светлана?
Или точка зрения изменилась у человека.
Точка зрения изменилась, или время изменилось, потому что иногда бывает так, и мы это знаем, допустим, 20 лет назад, жизнь переменилась, получилась другая страна, и некоторые профессии потеряли свою ценность. Выборы, которые сделали люди, обесценились, и это великая трагедия очень многих людей. Итак, кто осуществляет профориентацию личности в Москве конкретно, реально сейчас? Алексей Чечеткин, корреспондент радио, говорит, Москва, 92 FM. Алеш, твое мнение, вот ты как выбирал свою профессию? Как ты менял профессию, в соответствии с какими причинами?
У меня долгая запутанная история.
Сказал он мрачно, поглаживая седую длинную бороду.
Если в принципе говорить о том, кто сейчас определяет, профориентирует подрастающее поколение, скажем
так. Нет, конкретного человека, не надо это поколение, да.
Конечно же, это был круг близких людей и общественное мнение, какие-то общественные стереотипы. И, к сожалению, это не были какие-то центры профессиональной ориентации, а может быть и к счастью.
Но в школе, ты хочешь сказать, да, вот многие пошли в такой институт, да? Или многие из твоих приятелей выбрали такую профессию, и ты тоже вслед за ними.
Правильно я соображаю? Я лично не за приятелями пошел, но есть такая тенденция, что многие идут, да, за приятелями. Я лично пошел по каким-то логическим соображением, прежде всего, своих родителей. Они мне ни в коем случае ничего не навязывали, но вот на том этапе моего развития и миропонимания мне показалось это логичным, правильным.
А потом оказалось,
что это не мое.
Бывает так. Светлана, ну вот ваше наблюдение профессиональное, в этой профессии вы ведь не первый день, не первый месяц, не первый год даже. Каков процент людей, для которых оказывается вот такое неприятное открытие, что они не тот выбор сделали? Как вы думаете?
Вы знаете,
в Москве?
По статистике, на 98-й год, ну, правда, это устаревшие данные, но я не думаю, что ситуация улучшилась существенно, порядка 50% людей в итоге понимают, что они выбрали не ту специальность.
А какая причина, главная причина? В чем? Потому что они послушали родителей? Или потому что время сменилось? Или приоритеты в жизни?
Вот вы правильно все совершенно, Алексей, формулируете. Действительно, причин очень много, и одна из причин в том, что вот вопрос профессионального самоопределения, это не какая-то разовая акция, когда мы выбрали вуз или закончили вуз. Это самоопределение необходимо постоянно проводить.
А секунду, почему вот вы говорите вуз? Потому что 90% голосуют за вуз, а это уже само по себе рискованный выбор. А, не знаю зачем, не знаю почему, но пусть будет высшее образование, будет корочка, там разберемся. И 90% вляпываются вот в эту, да, колею. А потом начинается уже после третьего курса то, что начинается. Приходят к вам люди, да, и говорят, что тут не то случилось в жизни, да?
Вы знаете, мне понравилась точка зрения Алексея Чечеткина по поводу того, что прежде всего правильная профориентация происходит в кругу семьи, близких людей и тех формирующих сред культурных, да, может быть, кружков вначале, в которые ходят там ребенок, подросток. ВУЗ тоже является такой формирующей средой, создает какое-то общее видение, и в этом смысле оно, возможно, помогает больше способности человеку дальше самоопределяться и реагировать на какие-то вызовы времени.
Но, знаете, нужно, наверное, разделить, вот отбросить, ну, как бы романтический подход к выбору занятий в жизни и прагматический, поскольку вы говорите, да, вот круг, там разные другие ученые слова произносятся, но в сущности человек может ведь выбрать что-то, какой это занятие по призванию, но это не нужно будет в большом городе. Больше того, его среда, в которой он живет, отторгнет такого человека. Хотя это, он создан был для этого. Представьте себе человека, который родился в маленьком рабочем городке, депрессивном, горняцком. Но он певец, он музыкант, он артист. И он делает, вопреки всему, свой выбор в пользу вот своего призвания. Но вот случается такое счастье или несчастье одновременно с ним. И что, это счастье или несчастье? Мой вопрос.
Вы поднимаете потрясающе интересные темы, и в данном случае я слышу их как минимум две. Первое — это про то, что, когда нас родители и общество ориентируют на востребованные профессии сейчас.
Это как Леша, который сказал, по логике родителей, которые сориентировали на нужную профессию, я пошел в нужную профессию.
У которых точка отсчета — это время там минус 10, минус 15 лет, исходя из того, а учитывая то, что мы профессию получаем через некоторое время, то, что было в их время. И даже если кто-то из родителей компетентен в этот конкретный момент на рынке труда, это не значит, что он представляет себе ситуацию, которая будет твориться с нашим миром в целом через 10 лет.
Дежурный по городу. Разговор имеет продолжение.
Поскольку тема относится к трем, которые любят, умеют не только обсуждать, но и решать почти все, то уже раздаются звонки. И не надо забывать, что у нас есть еще один собеседник, и он главнейший. Это наша аудитория, радио «Говорит Москва». Поэтому телефон через 495, друзья мои, 495. А дальше идет телефон 729-33-57. 729-33-57. Как в вашей семье вам выбирали профессию? Или вы сами выбирали профессию? Или как вам советовали родители? Или в соответствии с чем? С каким резоном? С какой причиной? С какой логикой вы выбрали профессию? И потом оказалось, правильно выбрали? Или неправильно? Тоже вот продолжение истории, целое развитие. У нас на связи Георгий, насколько я мог слышать. Да, Георгий?
Добрый вечер.
Здравствуйте,
Алексей.
Георгий.
Да, здравствуйте. Вы всегда поднимаете весьма актуальные вопросы. Я всегда внимательно слушаю вот за дискуссиями, которые разворачиваются вокруг ваших проблем, которые вы поднимаете. Но вот профессию я сам выбирал. Сам выбирал профессию. Но я хотел бы сказать...
Какую, Георгий?
Ну, я окончил Институт международных отношений.
Как это получилось и когда?
Когда? Это было в хрущевские времена. В хрущевские времена, когда можно было еще туда поступить, так вот. А сейчас даже ректор бы не поступил в свой институт, если бы он инкогнито поступал туда. Это я вам точно могу сказать.
Вы правы совершенно.
Да. А может, и не инкогнито.
Я что хочу сказать, Алексей. Да. Вот если вот дело так пойдет и дальше с эмиграцией, то в скором времени мы будем... Прежде чем кому-то обратиться, задавать ему вопрос. А вы говорите по-русски?
Но мы сегодня не эту тему обсуждаем, наш Георгий. Спасибо вам. Люди пребывают ежедневно, мы тоже об этом в этой передаче говорили, очень разные люди приезжают в Москву. Москва будет все более и более разная и все более и более конкурентная. Мы в который уже раз убеждаемся в этом. И это веление времени. Как выбрать в этой все более и более сложной ситуации, все более и более перегретой, так сказать, профессиональной среде, то есть профессионалов и хороших в Москве становится все больше и больше. Вот в этом проблема. Перед лицом этой проблемы находится молодой человек. Да и не только молодой человек. Светлана, пожалуйста, вам слово.
Вот мне показался очень ценным звонок Георгия, я объясню, почему. Ко мне, как психологу-профконсультанту, приходят люди разные. И большая часть людей – это приезжие в Москву люди. Они эффективно работают в Москве, они являются очень хорошими, старательными сотрудниками. Но иногда даже у них возникают вопросы по поводу того, где работать и где жить. То есть я хочу сказать, что люди, которые приехали в Москву, для нас ценны, для нас важны, но тем не менее и они также продолжают самоопределяться, где им быть, каждую минуту и профессиональную, и по жизни в целом.
Алексей, у тебя реплика какая-то?
Ну, мне кажется, то, что, слава богу, Москва как минимум обезопасена сейчас от такой проблемы, как... в принципе, безработица, потому что в Москве самый низкий уровень безработицы у нас в стране, ну, что, собственно, как данность, да и вообще среди крупных мегаполисов менее 1% среди экономически активного населения, и тут уже есть возможность повыбирать по душе, не по душе, по склонностям, не по склонностям. В других регионах вообще нет возможности там бы хоть какую-то работу найти.
Совершенно верно, да, но мы про Москву сегодня говорим.
И центры занятости, которые существуют у нас, молодежные, при поддержке тех или иных московских департаментов, они занимаются именно профориентацией. И слава богу, что эти центры, вот, например, Московский центр занятости молодежи «Перспектива», они не только ограничивают свои функции, ну, показом какой-то базы вакансий, стандартным набором психологических тестов, они учат молодежь самостоятельно искать работу. То есть мы тебя проконсультируем, через какие ресурсы это можно сделать.
Светлана,
учат самостоятельно составлять резюме.
Знакомы с этой системой? Насколько она эффективна? Насколько
вы имеете в виду центр «Перспективы» или
да.
какую
ну,
систему,
вот,
Алексей?
Которую Алексей описывает
официально. Ну, вообще, вот эта вся технология тренингов, а не то, что групповые занятия, индивидуальные, что не ограничивается все это стандартное по подбором вакансий и каких-то психологических тестов. Все это приходит в какую-то игру.
Я слышу здесь два посыла, я отвечу на оба вопроса. Во-первых, по поводу технологии. Видите ли, у профориентации тоже существует своя история, и если раньше считалось, что профориентатор – это такой как бы эксперт, который знает лучше человека, куда ему пойти, то сейчас ситуация кардинально меняется. И мы говорим о том, что ни тестов, конечно, недостаточно, ни какой-то авторитетной точки зрения для того, чтобы быть уверенным, что молодой человек или девушка правильно выбрали себе профессию. Именно с этим связаны новые прогрессивные программы, такие как программы, это известные авторитеты в этой области, Пряжникова, программы, они как раз поддерживают самоопределение, развивают способность человека самоопределяться профессионально. Это как раз игры, это как раз то, что вы называете тренингами, это развивающие программы, как правило, групповые. И это замечательно, конечно.
Но что игры касается... играми, а жизнь жизнью, когда выходишь в город, начинаешь искать профессию, то оказывается, что то, что тебе пытались преподать, в том числе, исходя из самых лучших побуждений, люди, вроде уважаемые, даже убеленные сединами, они немножко отстали от жизни, так же, как и их идеи. Еще я хочу назвать другую проблему, которая является очень серьезной, которая часто может сломать и судьбы Москве, городу. Вот система профориентации города, у нее свои приоритеты. А у людей в Москве, у москвичей свои приоритеты.
Да,
и у молодых одни, у приезжих другие. А у людей, которые еще профессионально, очень даже в хорошем тонусе, которым, допустим, 35-50 лет, они не могут найти себе работу в большом городе. Хотя они могли бы принести гигантскую пользу и могли бы вполне заполнить вакансии, которые существуют. То есть целую россыпь проблем я вам набросал. С какой вы начнете, Светлана? Пожалуйста.
Наверное, все-таки с главной. Наверное, все-таки речь идет о том, что зачем нужно, собственно, самоопределение. потому что за нас очень много могут решить, да, но мы же, у нас своя голова на плечах, да, и рынок, тем он лучше, чем он лучше регулируется самостоятельно.
А вы уверены, что у всех есть голова на плечах, которая способна решать, чем заниматься в жизни?
Вы знаете, мне кажется, что ценным будет именно тот работник, у которого постепенно, вы видите, этот навык, он формируется же. Навык самоопределения, он формируется. И ценным будет тот человек, который может пользоваться своим правом на самоопределение, может не пользоваться, но тем не менее он способен это сделать. И в том числе в важных, в кризисных, профессиональных ситуациях также.
Дежурный по городу.
Чтобы человек мог воспользоваться своей головой и в том числе навыками, которые даете вы ему, как психолог, профконсультант, он должен знать, кто он. Потому что многие люди не знают, кто футболист, инженер, рельсоукладчик, художник, кто я. Вот эта проблема, она не разрешена, по-моему, Алексей, вот как ты считаешь?
Да, мне кажется, что это очень важно.
Сначала,
кем же именно...
кто ты есть, человече?
Тут проблема выбора и на чье мнение ориентироваться при этом. И это я и пытался узнать у психологов подобных центров занятости о том, бывали ли у них такие случаи, что приходит кто-то и говорит, я хочу стать космонавтом. А ему проводят тест, говорит, а нет, тебе по всем психологическим параметрам дворником надобно бы быть. Или, не дай бог, родители приходят и говорят, вот мы хотим, чтобы наш сын был экономистом, придите ему, вбейте в голову, что он должен быть экономистом. И вот, собственно, о таких случаях, почему происходит в некоторых случаях у молодых людей какая-то дезинформация, дезориентация в пространстве, в профессиональном, и о причинах этой дезориентации я спросил у психолога Центра занятости «Перспектива» Марии Морозовой.
Существуют какие-то профессии, ну, скажем так, стандартные, но они скорее происходят от достаточно узкого кругозора, который у ребят существует. Менеджеры, да, информационные технологии, какие-то экономические профессии, юридические. У нас-то, собственно, задача как раз вот расширить им эти границы. К сожалению, бывают еще такие моменты, когда приходят родители и говорят, что я хочу, чтобы вот мой ребенок был там экономистом. Скажите ему, что это так.
Светлана, как вы считаете, проблема родителей, которые лучше своих детей знают, что им от жизни необходимо, она актуальна?
Сейчас, наверное, это будет очень большой монолог, но тем не менее я хочу сказать,
нет, что... если это очень большой, да, тогда давайте, да, Юрий Михайлович, вопрос остается открытым для вас. Юрий Михайлович, пожалуйста, ваша точка зрения.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я хочу, когда с вами беседую, знаю, точно уточнить вопрос. Вы спросили, как ты выбирал профессию, правильно я понимаю, да?
Как выбирать профессию в большом
как
городе,
как вы
делали,
да,
это? Да, пожалуйста.
Вот я свою жизнь уже прожил, и могу сказать твердо, что я выбирал ее в два этапа. Сначала я закончил институт, мне это, так сказать, действительно советовали близкие родственники, дедушки, бабушки, все. Потом я пришел на завод и понял, что мне там неинтересно. Во-первых, обстановка такая была, как всегда, с пьянством и все прочее, мне это не подходило. И я так стал думать, что делать. И я однажды, идя мимо политехнического музея, обнаружил, что, оказывается, можно заниматься наукой. И я попробовал этим делом заниматься. И у меня получилось. И я потом всю жизнь был доволен. Но сегодняшняя наука, сегодняшние люди, которые годны к науке, они, мне кажется, не нужны обществу. Вот я сколько вижу так в интернете и так далее, молодые люди, вот я хочу уехать, потому что никому не нужны мои знания. Вот.
Спасибо вам за звонок. История, которая имеет светлую сторону и темную сторону, да, вот Юрий Михайлович, и оставляет многоточие. Хочу уехать. А как же Сколково, а как же люди, которые с высоких трибун говорят, что вперед-вперед.
А как же сама наука?
Много вопросов. Телефон 729-33-57. Итак, ваш монолог, Светлана, вперед.
Ну, вот да, по поводу того, что молодой человек получил какое-то образование, и пришел работать и понял, что это не то. Прежде всего, когда человек ищет новую работу, первую работу свою, у него есть несколько задач. Вообще включиться в рабочий режим, понять, что такое работа, потому что работа – это не учеба, это не школа, да, это не вуз. Задача первых двух лет работы состоит не в том, чтобы делать профессионально свое дело, а чтобы просто научиться ходить постоянно на работу, получать зарплату, общаться с коллегами и тому подобное. Да. И в то же время влиться вот в эту профессиональную среду. Я о чем хочу сказать, что все, вот как одного известного педагога давно спросили, что вот моему ребенку 5 лет, как мне его начинать воспитывать? Он сказал, вы знаете, да, вы на 5 лет опоздали. Вот это вот та же самая история. Ребенок и взрослый человек, как понять, кто он? Кто он — это не роль, это целый путь. Кто он? Я человек, который ищет себя постоянно, в каждую минуту жизни, начиная с рождения. И вот то, что в него включают родители, то, что он усваивает у педагогов и в кружках, в какую среду он попал, какими ценностями дышит эта среда, какими ценностями дышит среда, в которую он попал, рабочая среда, ведь он же может выбирать профессию и после того, как он начал работать. Вот это все постепенно складывается в такой ореол, кто я, что мне интересно, а что мне противно, да, как вот люди, которые пьют на работе. И вот какой способ профориентации самый главный? Это постоянно вести человека к тому, чтобы он постигал себя, чтобы он понимал, что у него, сам понимал, что у него лучше получается, на какие ценности он опирается. Вот что главное.
Это очень интересный и любопытный монолог, но, вероятно, логика поведения вот родители в отношении своего чада, которое вы описали, она относится, наверное, к одному ребенку из сотни русских детей, российских детей. Поскольку вообще, в принципе, это очень большая работа, заботиться о ребенке еще до его рождения, вы сказали, 5 лет уже поздновато.
Ну да, но вы забываете формирующую роль и систему образования тоже здесь еще.
Что-то я очень сомневаюсь в формирующей роли вот нынешнего образования. Я много о нем в этой студии говорил, с сотнями людей встречался из этой среды, и ни от одного из них я не получил четкого ответа. Как мне быть со своим ребенком, когда ему исполнится 14 лет, как мне его сориентировать разумно? Целый комплекс всяких проблем, в центре которого стоит семья, я отец, у меня двое детей, двое сыновей, и у меня есть свой опыт, он не подходит ни для одного из вариантов, которые мы здесь упомянули. У нас есть телефонный звонок, да? Владимир Михайлович, пожалуйста, кратко, у нас новости впереди. А потом мы продолжим разговор. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Хорошо, Владимир.
Алло.
Алло, слушайте.
Да мы слушаем. Значит, уже. Вы говорите, Владимир Михайлович.
Да. Значит, смотрите, что. Родители должны не думать, а заниматься им детьми, думая о профессии, которую дети выберут, не в 14, не в 16. А тогда, когда ребенок уже, с ним можно разговаривать, 7 лет, когда ему. Вот, понимаете, в чем дело? То есть рассмотрите, к чему расположен ребенок.
Очень плохо слышно. Вы меня извините, Владимир Михайлович, нужно начинать очень рано думать, да? Светлана, психолог, профконсультант, привела хрестоматийный пример, когда нужно думать о своих детях до того еще, как они родились. Ох, как издалека все это берется.
Да, и кроме того, в 5 лет вообще ребенку желательно привить тягу к труду, поощрять его, когда он чем-то помогает, там, маме, папе.
У нас сейчас конец первой части этой передачи, в которой переплелось очень много всяких тем, в которые мы фактически не дали толком раскрыть рта Алексею Чечеткину, у которого подготовлен целый отдельный сюжет про профориентацию в Москве конкретно. А мы поговорим об этом после выпуска новостей. Наш телефон 729-33-57.
Дежурный по городу. 92FM. Москва в прямом эфире. Каждый день он заступает на вахту и знает все, что происходит в Москве. Знает, рассказывает и обсуждает с вами все самые актуальные проблемы нашего мегаполиса и пути их решения обсуждаем вместе с дежурным по городу на 92FM. Каждый будний день.
Микрофон Алексей Дорохов. Продолжаем передачу, посвященную профориентации в Москве в 21 веке, в 2012 году. Как это делается в Москве? Как люди выбирают себе дело? Некоторые скажут по принципу выживания. Да, такая часть людей в Москве тоже есть. Другие живут в высотных домах, в таунхаусах, и у них другая логика выбора профессии, идти по стопам отца, допустим, матери. Это тоже две крайности благополучия и неблагополучия в этом вопросе. Если смотреть, что между ними, между этими двумя полюсами есть профориентация в Москве такая, ну, я грубо обрисую. Это городские центры профориентации, о которых мы сегодня говорим. Это частные ресурсы, которые пытаются помочь людям, о которых мы тоже сегодня говорим. От них сегодня психолог-профконсультант, директор профконсультационной лаборатории, мастер, автор книжки по «Путь к измышеловке», пособие по планированию профессиональной карьеры Светлана Сидуна. Она представляет вот этот слой частные ресурсы. Семья. Можно никого не слушать и жить в крепкой и любящей семье. Это, по-моему, самая надежная опора вот в этом поиске. И, наконец, сама Москва. Сама Москва со всеми ее жестокостями, несправедливостями, возможностями, отнятыми, убитыми, предоставленными. Москва, в которой вначале стоит попробовать разное. Если ты выживешь, выплывешь, ну что же, тогда Москва тебя приняла, она слезам не верит, но сильных людей принимает с готовностью и дает им путь. Вернее, они сами вырывают у жизни свой выбор и определяют его. Телефон 729-33-57, 729-33-57. Алексей Чечеткин, корреспондент 92FM, радио «Говорит Москва», Алеша.
Светлана, мне, по моему глубокому убеждению, кажется, что хорошая работа – это хобби, за которое ты еще и деньги получаешь. Большинство людей, которые меня окружают, считают, что хорошая работа – это там, где платят много денег. При этом они могут не то, что где надо меньше работать, да, они могут быть влюблены в свою профессию, но вот все-таки финанс – это основной критерий. По еще одному моему наблюдению, или, может, тоже глубокому убеждению, большая часть населения планеты Земля занимается в этой жизни тем, чем они не должны заниматься, тем, чем они не хотят заниматься.
Китайцы, например, ты хочешь сказать.
К чему они... Нет, в принципе, каждый человек занимается, стоит не на своем месте. Очень много таких людей, их более 50%.
Да.
И что самое страшное, как мне кажется, большинство из этих, кто стоит не на своем месте, даже этого не осознает. То есть он даже не то, что он не осознает, что он на своем месте, а он не осознает, что он мог бы когда-либо стоять на своем месте, что у него есть такой шанс.
Алексей, а кто решает, на своем тогда он месте или нет?
Чтобы вы либо подтвердили мои вот эти доводы пессимистичные, либо наоборот опровергли. Сколько вот таких понимающих приходят к вам и говорят, вот да, действительно, на меня... повлияло мнение моих родственников, моих друзей, которые мне говорили, да что ты будешь вот заниматься, например, я хотел стать музыкантом, что ты вот будешь, ты же понимаешь, что вот один из тысячи выходят, а ты так и будешь играть по каким-то мелким клубам, получать какие-то копейки, перебиваться какими-то другими сторонними заработками, вот тебе, пожалуйста, стабильная работа, иди там, ну не будем называть профессию, ну вот, ты будешь не всегда иметь работу, всегда иметь какой-то заработок, вот, нужна стабильность. И вот человек поддался такой идее, и потом все-таки понял, что не мое. И вот сколько таких людей приходит к вам, говорит, помогите мне, как мне теперь переориентироваться? Я понимаю, то, чем я занимался до этого дня, это все было не то.
Алексей, к сожалению, таких людей много среди молодежи. И, как правило, вот это то... Та ситуация, которую вы описали, это ребята как раз из хороших семей, у которых мама и папа заслужили себе хорошую экономическую карьеру, а ребята гуманитарии. И вот у этих ребят им родители каждый день объясняют, что гуманитарии не зарабатывают денег. Это ситуация классическая, к сожалению. Вот. Что касается первой части вашей реплики по поводу того, что большая часть, там 50% людей находятся не на своем месте, но они этого не знают, у меня сразу, как вот у психолога, профконсультанта, да, возникает вопрос, а кто тогда решил, что они находятся не на своем месте? У них нет как бы ни запроса, ни проблемы с тем, где они находятся. На мой взгляд, здесь вопрос просто в том, что человек выбирает себе работу, исходя из разных ценностей. Если человеку сейчас кушать надо, да, и нужна работа в своем городе, потому что там мама больная лежит там или что-то еще, да, он выбирает себе работу, которая в состоянии его прокормить. Другому нужна больше самореализация в этот момент, или там признание, или там что-то еще. У всех просто ценности разные при выборе.
Ну, так каждый же человек должен в этой жизни самореализоваться прежде всего. И вот когда у человека вот спрашиваете, ну что, как тебе твоя работа? Да ничего, нормально вроде как. А что по деньгам, собственно говорю? Я говорю, да деньги мне не главное, мне вот главное вот это.
Вы еще свободный график забыли,
а что,
да?
А что главное еще как-то так? Работает же деньги, а деньги это равно работа. То есть такого понятия, как там, самореализация, быть на своем месте, заниматься тем, чем, ну, может, тебе и неправильно пока что кажется, что ты находишься на своем месте, но все равно ты ищешь себя.
Это приз...
вообще не стоит такого вопроса.
Это приз за силу и за волю, может, по-моему.
Может, у меня такое окружение, я не знаю, которое говорит, как это так? Работает для того, чтобы деньги зарабатывать. Все, вопрос закрыт.
Я назову телефон, хорошо. Вот как считает аудитория? Опять же, реплика Чечеткина, 729-33-57, если ты зарабатываешь деньги в городе Москва, то ты, считай, уже наполовину состоялся, да, будем так брать, ну, не полностью состоялся, но ты твердо стоишь на ногах, а дальше уже ты можешь выбирать. Вот такая логика. Разве бытовая логика неправильна в этом смысле? Если ты сначала выжил в Москве, потом можешь выбирать. Телефон 729-33-57. Ольга у нас на связи.
Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела у психолога спросить, а как вот преодолеть противоречие между тем, что человек считает своим призванием, и тем, что он вынужден работать не по призванию, потому что вот его призвание, оно его не обеспечивает достаточными деньгами. У меня сын био, но по профессии он работать не может, потому что там, ну, такие смешные деньги платят. И вот он испытывает, то есть он мучается от того, что он не может работать.
А он уверен, что он по призванию биолог?
Да, он к этому шел, он получил хорошее образование, он хотел заниматься вот именно этой профессией, выбрал себе направление генетическое. Вот, но, к сожалению, работать по специальности он не может, просто потому что ему, ну, грубо говоря, семью надо содержать. Вот получается такой разрыв, человек мечется. Он хотел бы...
Спасибо за звонок, спасибо. 729-33-57, 729-33-57. Как вы выбирали профессию, как ваши дети, как ваши внуки выбирали профессию, пожалуйста.
Да, Ольга, ну вот в процессе того, как вы говорили, вы уже немного переформулировали вопрос. Вы начали с призвания, а закончили тем, что ваш сын не может работать по специальности по своей. Потому что призвание — эта штука очень общая. И призвание человека, как правило, настолько вещь общая, что он может реализовать ее в разных профессиях, в разных социальных ситуациях. Просто немного по-разному. Время накладывает, и профессия накладывает, она дает как бы инструмент и контекст, в котором реализуется призвание. Вот. Второй момент непосредственно для ситуации вашего сына. Биология вообще очень перспективное направление. Вопрос в том, что биология развивается в определенных... на определенных стыках, на специфичных стыках, в последнее время новые, с другими областями знания. И для того, чтобы найти вот эту новую область, реализовываться в ней, вашему сыну необходимо добирать информацию, включаться в рынок и смотреть на периферии своей профессиональной области, на другие какие-то возможности взаимодействовать с людьми, которые находятся в смежных с ним профессиях.
Дежурный по городу. Разговор имеет продолжение.
Тут вот еще какая деталь. Человек, который считал, что его призвание биолог, да, наша собеседница Ольга, он к этому шел. Но потом, если ты очень упертый, и ты идешь напрямую к своей цели, допустим, к Нобелевской премии по генетике, я не знаю, чего, я не такой, я не по этой части. Но когда у тебя появляется семья, когда у тебя появляется один ребенок, другой, и все тогда. Какие могут быть разговоры о романтике, о профессии, о принципах? Я не могу позволить себе принципы и стремиться к Нобелевской премии. У меня двое детей. Ответ, да, пожалуйста.
Так вот, Алексей, о чем вы говорили? Вы говорите, сначала состояться, а потом уже сначала выжить в Москве, а потом
выжить
в этом
Москве,
уже как-то
этом
ориентироваться.
Убежден, да.
Так вот, мне эта позиция не близка. Но вот есть такое стереотипное мнение о том, что ты сначала закончишь институт, потом устройся на хорошую работу, и потом уже, когда у тебя будет вот это пресловутое слово «фундамент», тогда уже ты можешь влево-вправо уже...
Это советская
логика,
друзья.
Чем дальше в лес, тем больше шишек собираешь.
Вот у меня двое сыновей, я вам скажу, можно от своего опыта? И тот, и другой пошли работать, когда они учились, один на втором курсе, другой на третьем курсе. Потому что советская логика: нужно сначала закончить институт, потом найти хорошее место, потом вцепиться в это место, потом там сделать фундамент, вступить в партию. Это все. Это логика старой жизни, она умерла уже.
Вот, и говорит, потом ты уже будешь заниматься хобби. Вот
потом
этого потом не будет никогда,
потом
в том-то и дело.
Потом не бывает. Если ты ты, у тебя есть что-то, и ты поступил в институт, ты сразу иди и что-то еще делай. Плюс к этому ты еще к чему-то стремись, занимайся спортом, чем-то интересуйся, и то, что сказала Светлана, смотри, на стыке с какими профессиями, твоя профессия, допустим, вот как с моими мальчиками был. Поэтому вот то, что та логика, которую ты описал, советская коммунистическая логика, все, умерла, больше этого нету. Борись, если ты хочешь выжить, сначала нужно выжить. Для того, чтобы выжить, на втором курсе уже лучше
найти. Так вот она должна умереть, но в головах многих она еще, к сожалению, жива.
Вот Светлана есть для того, чтобы
проигрывать.
Родителей, вот что, вот где главное зло. Добро, родители, которые считают, что они делают добро, внушая эту вот позицию, эту точку зрения свою.
Ну вот по поводу еще старой логики, надо обратить внимание, то, что сейчас у молодых людей больше, и в принципе работа сейчас объективно в мире занимает меньше времени у людей. Появляется вопрос, как проводить досуг. Это объективная ситуация. Если раньше для того, чтобы добиться успеха в карьере, надо было трудиться по, условно говоря, 18 часов в день где-нибудь, да, то сейчас время есть. Время есть на семью. Светлана,
секундочку. Давайте вспомним, что Москва очень разный город. Тут живет громадное количество миллионов людей, которые так и живут, выживая. Вы рассказываете нам про другую часть Москвы, которая досуг туда-сюда пошли в центре, там движуха развлекает. Да, конечно, это нужно. Но прибавляется все время, и каждый раз, каждый день, каждую неделю, каждый месяц Москва прирастает людьми, которые приезжают сюда завоевывать этот город, отвоевывать свой кусок и работают по 18. По 18 реально часов.
Да, это актуальная проблема, совершенно согласна.
Мы их не обсуждаем в этой передаче, я так понимаю.
Мы их обсуждаем, просто это две стратегии. Поскольку вот то, что сейчас Алексей Чечеткин сказал, да, Алексей очень четко транслирует позицию молодого поколения. И в том числе ребята, которые приходят, они не только за деньгами приходят, они еще говорят, мне важно, чтобы у меня оставалось время на то-то, то-то, то-то. Это философия времени, это философия, связанная с общемировыми тенденциями по сокращению рабочего времени. Вот. А второй момент по поводу людей, которые трудятся 18 часов в сутки, оставаясь в Москве, и высококвалифицированные профессионалы, которые тоже 18 часов в сутки работают. Здесь как раз момент какой? Если у меня семья, да, но ты можешь там претендовать на Нобелевскую премию, но при этом жить впроголодь, но тем не менее, когда вы меняете карьеру, когда вы меняете профессию, здесь срабатывает эффект, как плавно переключить одну карьеру в другую, как сохранить тот потенциал, те знания, возможность, соответственно, хорошо зарабатывать, когда вы нечто меняете в своей карьере. Это как раз вот навык, которому психолог-профконсультант может вас научить и помочь с собой взять только то ценное, что вы уже наработали, но взять его с собой и замечательно аккумулировать новую профессию.
Но это в том случае, если ты крепко стоишь на ногах и получаешь 1050, у тебя есть где жить, и ты, в общем-то, можешь перекрутиться. Вот тогда можно прийти к Светлане и сказать, знаете, я не удовлетворен своей жизнью. Но если ты живешь, выживая от одного прыжка к другому, этот разговор вот этим, кто приехал в Москву завоевывать, или кто ищет себя в такой жесткой среде в жизни, он не нужен. А таких становится больше в Москве. Вот это моя точка зрения. Я прав или не прав? Леша, как ты считаешь?
Алексей, нет, мне кажется, вы прав.
Я слышу тоже большую боль вот в этом плане про людей, которые выживают. Но здесь есть другая стратегия, восточная как раз, на эту тему. Далай-лама очень хорошо выразился. Он сказал, у него такая книга есть замечательная, как быть счастливым на работе. Так вот, мне сказано, что если вы уже вынуждены трудиться на определенной работе, да, будьте счастливы. Как научиться быть счастливым в том деле, которым вы уже занимаетесь? Даже если вы просто убираете улицы. Вот очень рекомендую. Книжка написана простым языком. Для человека любой профессии она очень подойдет.
Но это если у тебя есть жилье в Москве, опять же.
Нет, книжка стоит не столько, сколько жилье в Москве.
Нет, я хочу сказать о том, что некоторые очень возвышенные и восточно уравновешенные, в том числе и там конфуцианские истины, которые сюда идут вместе с людьми, которые являются носителями этой жизненной логики, они наталкиваются здесь на очень простые коммунальные московские сюжеты, которые бац и разбивают их представление о том, как можно выжить в Москве, начиная от того, как можно ездить, как нужно ездить по Москве. Потому что если ты приехал из другого города, и ты пытаешься ездить по Москве, ты сталкиваешься с проблемами. Я уж не говорю о всем остальном списке бытовых обстоятельств московских. Они разбивают человека, они делают его другим, они делают его москвичом, безжалостным, беспринципным, человеком, который жадно живет и считает деньги, и считает вот как раз это приоритетом в жизни. И таких людей очень много. Я не скажу, что большинство, поэтому нужно очень рано начать родителям думать о том, где их ребенок может выжить и как ему помочь при этом. Алексей, ты не прав?
Мне кажется, мы поднимаем очень глобальные здесь темы. Хотелось бы немножко о простых вернуться непосредственно к той кухне, на которой Светлана, в общем-то, заправляет. Вот эти самые центры профориентации. И всегда был такой стереотип, по крайней мере, на моем веку, что в центр занятости и к психологам, которые сидят в центре занятости, ходят только неудачники, что это последняя вообще попытка найти себя, что там предлагают только услуги дворников и уборщиц. И вот говорилось с психологом одной из таких центров, центр «Перспектива», и они сказали, что у них 20 тысяч услуг в год они оказывают, что эти центры не только вот сотрудничают с школами и как-то пропагандируют себя, а молодые люди сами к ним приходят, сами записываются. И спросила я, собственно, у психолога центра занятости «Перспектива» Мария Морозова, что получается, что уже этот стереотип угасает, или он все-таки еще сохраняется?
С каждым годом, мне кажется, как бы этот образ того, что психологам ходят только какие-то странные люди, он на самом деле меркнет. В принципе, ребят много, которые приходят, у нас вот запись постоянно идет. Сказать, что эти услуги не нужны, это, конечно, было бы неправильно. Очень даже нужны. Просто другое дело, что надо как бы продолжать рассказывать, да, ребятам о том, что вот действительно нужно не ходить к друзьям, да, не идти за друзьями, там, бог знает куда, не идти на поводу у родителей, которые заставляют куда-то там поступать, если такое случается. А что лучше прийти в центр и, нормально побеседовав, сделать для себя какие-то выводы, в которых ты будешь уверен и о которых там не будешь жалеть через 2-3 года, проучившись в институте, который не интересен.
Светлана, ну что, согласны вы со своей коллегой?
Я абсолютно согласна с Марией, потому что действительно психологам приходит много людей, это нормально. Просто в России была такая традиция, некоторое время назад психологию еще путали с психиатрией, а психиатрия, как известно, тема запретная.
Да и сейчас путают.
Да, касаемо не только психологии, а именно вот центр занятости, в профориентацию, а не просто на прием как бы.
Да, теперь по поводу того, что люди, которые понимают, чем психолог может быть полезен, что психолог помогает человеку самому высказать для себя, что для него важно. Здесь момент еще такой, что потенциальный неудачник – это не человек, который приходит за чужим советом. Хорошие люди, эффективные люди советуются с другими. Потенциальный неудачник – это тот, кто никуда не ходит и ничего не делает для своего, собственно, выбора.
Так вопрос простой. Больше стало людей посещать такие профориентационные центры?
И да.
Вас нуждаются?
Вы видите, в чем дело? Мария еще сказала одну важную вещь к вопросу того, как учит Москва. Да? Москва не только злая и жестокая, Москва еще и добрая. Существуют фестивали молодежные, существует интернет, который дает массу информации, существуют кружки, существуют профильные мероприятия. Они очень хорошо учат. Современная молодежь, у нее кругозор шире, чем у людей раньше, потому что она активно пользуется интернетом. Подросток сам, он не умеет, он хочет, но он просто некоторые вещи он не умеет искать. Но
вот
если такая информация есть...
Все-таки к подросткам, поскольку мы говорили в общем о людях, которые в Москве маются. В Москве есть, да, конечно, мягкие места, соломка подстеленная, в том числе и такие карьеры, которые строятся блестящие, когда человек идет вслед за своей роднёй, по проторенным дорогам, в этой профессии уже по сделанным дорогам. Это самое надежное, мы это не обсуждаем.
Пожалуйста.
Это отдельная тема просто. Есть даже центры профессиональной ориентации, которые не чета другим центрам профессиональной ориентации. И умные, хитрые, мудрые люди московские это тоже знают. Из поколения в поколение пользуются этим ресурсом для своих детей. Но я скажу крамольную вещь, а может быть это просто спорная вещь. Абсолютное большинство людей, которые приходят, уже сделав ошибку профессионального неверного выбора к психологу, абсолютное большинство их терпит все-таки поражение. Это попытка схватиться за соломинку. Может быть, психолог поможет. Но если в тебе нет стержня, если тебе заранее, еще, может быть, до твоего рождения, в твоей семье не помогли, не сориентировали, не поставили тебя на ноги, не вручили тебе какие-то четкие ориентиры в жизни, уже сложно психологу поправить. Я говорю про большинство.
Алексей, ну вот здесь совсем кардинально противоположная ситуация тому, что вы, на мой взгляд, сказали. Человек приходит к психологу, он, конечно, терпит поражение субъективно, что это вроде как не его профессия, но приходит он к человеку просто в кризисе. А кризисы у нас происходят, когда человек развивается. Он развивается, и на каждом новом этапе ему приходится преодолевать себя, что-то перестраивать внутри себя. Вот эта ситуация, которая, если она, ну, очень тяжело и долго не решается, она приводит к ощущению разочарования, да, упадка силы и тому подобное. На самом деле не надо опускать руки, все дело просто в том, что вам нужно чуть-чуть перестроиться внутри себя для того, чтобы двигаться к новым вершинам. С вашим опытом, с вашими знаниями, может быть, нечто чуть-чуть изменив.
У нас совсем мало времени. Это совет, который прозвучал, он финальный уже из уст Светланы Синун, к тем, кто уже взрослый, кто уже сделал свою игру и кто хочет ее поправить. Это вот одна тема. Алексей, твоя тема профориентации.
Соглашусь со Светланой. Мне кажется, что первый шаг по решению проблемы – это признать существование проблемы. И чем больше люди будут понимать, если они действительно занимаются в жизни тем, чем они не должны заниматься, чем больше они это будут осознавать, понимать, что эта проблема есть, ее необходимо решать, тем будет лучше. А не думать то, что ну ладно, работаю, и бог бы с ним, есть что поесть, и хорошо.
И хорошо. Я скажу, что завидуйте тем, но я обращаюсь к молодому поколению, к поколению жизнь, которое представляет Чечеткин в данной студии. Счастлив тот, у кого крепкая семья, пусть даже и неполная, которая помогла вот этому человеку вступить в жизнь в правильном направлении, вооруженным душевными силами, волей, терпимостью и правильным отношением к людям. Вот все-таки человеческие отношения, особенно в Москве, они играют очень большую роль. Это тема отдельной большой передачи. Если Светлана согласится об этом поговорить, мы с удовольствием ее как-нибудь учиним. Спасибо вам, друзья. Всего самого доброго. Пока.